Так что можно вот поставить такую важную дату в качестве вехи, 1867 год. И примерно тогда же, вот через короткое время после этих пражских гастролей Балакирева, Стасов написал уже о Парижской всемирной выставке, которая прошла в том же году, в 1867 году. Он написал некие довольно многозначительные слова. «С нас всегда и прежде всего требуют национальности, хотя вот очень часто не требуют ее от других». Ну, просто я хочу пояснить, что Стасов, будучи в Париже, ну, вот рецензирует музыкальные мероприятия, которые прошли в рамках этой парижской выставки 1967 года. Что бы сказали про наш оркестр, если бы он вздумал, как другие, играть в Париже «Сороку воровку» и «Фенеллу»? Ни одна журнальная статья не оставила бы нас в покое. Бельгийцы, голландцы, испанцы, наконец, кто бы то ни был, имеют право строить, писать картины, лепить статуи без малейшей тени чего-нибудь национального. Могут играть в концерты любые европейские пьесы, в том числе самые длинные. И никто про них не скажет. Да все это прекрасно, но оригинальности нет, все копия подражания. Нам одним всякое лыко ставится в строку. А от чего это? Ну, в общем, и дальше речь идет о том, как русский оркестр играл там попурри из национальных песен и фантазии или отрывки из жизни за царя, и ну, никакого отклика среди посетителей выставки это не вызвало. И песен русских, и отрывка из национальной оперы никто не заметил. Видно, нечего нам рассчитывать на иностранные симпатии, их все-таки не поймаешь. Нечего много стараться о том, что остальным европейцам понравится или не понравится. Чем больше за ними бегать и спрашивать их мнение, тем меньше вероятнее добиться тех симпатий, которых мы так жадно добиваемся. Нашей беспечностью, нашей апатией, доверчивым послушанием мы часто многое сами себе портим. Вот, пожалуйста, тут уже наклевывается, начинается, так сказать, зарождается главная коллизия взаимоотношений русской музыки и зарубежной публики, в самом широком смысле, включая исполнителей и музыковедов, авторов, писавших о музыке. Запад требует от русских национального и попрекает их чрезмерным избытком этого национального. Русские композиторы совершенно не стараются понравиться Западу. Они, так сказать, делают свое дело, не оглядываясь на Запад. И тем не менее, очень заинтересованы в том, чтобы Запад их оценил. Это вот такие взаимоисключающие, казалось бы, импульсы, которые вот с двух сторон чрезвычайно сильны и все время друг другу противоречат. Есть замечательная цитата из письма Чайковского брату от 24 марта, брату Модесту Ильичу, от 24 марта 1876 года. То есть это еще то время, когда Чайковский был сравнительно молод и не имел той мировой славы, которую он приобрел немного позднее. Он пишет брату вот что: «Я разозлился немножко на то, что ты справлялся у Сен-Санса, когда будут играть мою увертюру в Париже. Ведь он может вообразить, что я умираю от страстного желания быть игранным в Париже. Положим, что так оно и есть, но Сен-Санс не должен этого знать». По-моему, совершенно прекрасно сказано и, в общем, очень много объясняет. То же самое могли бы сказать о себе, могли бы сказать все, кто угодно. Но постепенно, вот начиная с середины 60-х, 1860-х годов, русская музыка стала проникать на Запад. Кстати, ну вот Глинка стал известен еще раньше в Париже, Берлиоз написал о нем прочувствованную рецензию в 1845 году, кстати, назвал эту рецензию, ну, у нас она, естественно, переводится под заглавием «Михаил Глинка», но в оригинале она называется «Мишель де Глинка», то есть он прибавил к Глинке такую дворянскую приставку. Я думаю, он даже произносился не Глинка, а Глинка, Гленка даже, как раз на французский манер. И исполнил в Париже отрывок из, по одному отрывку из Ивана Сусанина, это «Арию Антониды», и «Лезгинку» из «Руслана и Людмилы». Даргомышский стал в середине 60-х, выезжал в Бельгию и там снискал определенный успех. В Бельгии жила графиня Луиза Мерси-Аржанто, которая делала определенную рекламу русским композиторам, прежде всего Пюи и Бородино. В общем, какой-то процесс начался. Но он усилился, приобрел новый размах после того, как в Петербурге, потом в Москве появились консерватории, и Карл Клинворт, вагнерист, пианист, приехавший в Москву в 1868 году в качестве профессора Московской консерватории, первым из западных музыкантов стал деятельно пропагандировать музыку Чайковского. Благодаря ему она начала исполняться в Лондоне и Нью-Йорке. С ней познакомился Лист, с которым Клинворт дружил. И также Ганс фон Бюлов, знаменитый пианист и дирижер, который первым исполнил первый фортепианный концерт. Но это все факты достаточно хорошо известны. Так же, как и то, что в 1876 году, через год после премьеры фортепианного концерта, Ганс Рихтер, тоже знаменитый дирижер, исполнил в Вене Ромео и Джульетту Чайковского, ну, без большого успеха. А в 1877 году Чайковский писал «Фон Мек из Вены». «Я бы очень помог распространению своих сочинений за границей, если бы делал визиты туза», это слово подчеркнул Чайковский, «и говорил им комплименты. Но, боже мой, до чего я это ненавижу? Если бы вы знали, с каким оскорбительно-покровительственным тоном они относятся к русскому музыканту, так и читаешь в их глазах. Хоть ты и русский, но я так добр и снисходителен, что удостаиваю тебя своим вниманием». Эти слова тоже подчеркнул Чайковский. «Господь с ними. В прошлом году мне пришлось быть поневоле у Листа. Он был учтив до тошноты, но с уст его не сходила улыбка, которая с величайшей ясностью говорила мне выше подчеркнутую фразу». Вот тоже такой интересный, то есть тут можно как-то вот произвести психологический анализ этого всего. Он был реально заинтересован в том, чтобы его музыку оценивали. И в то же время вот так откровенно, прямо, отчетливо стремился отгородиться, показать, что он, ну вот, что он не из этой компании, что он не хочет, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы им понравиться. В том же духе выдержанное письмо Альбрехту, написанное в тот же период, в начале 1878 года, по поводу поездки на Всемирную выставку в Париже. «Для меня невыносимо стоять скромно перед каким-нибудь Сен-Сансом», ну, надо вспомнить, что Сен-Санс и Чайковский вроде бы были друзьями, по крайней мере, хорошими знакомыми, «стоять перед каким-нибудь Сен-Сансом и чувствовать на себе его покровительственный взгляд, когда в глубине души я считаю себя на целую альпийскую гору выше него. В Париже мое самолюбие, которое, несмотря на мою кажущуюся скромность, огромно, на каждом шагу страдало бы ужасно, именно вследствие частых встреч с разными знаменитостями, которые ко мне относились бы свысока». Этот мотив все время повторяется в письмах Чайковского. Все время. И опять же, письмо фон Мек от 27 ноября 1981 года. «Всякое ухаживание за заграницей мне не нравится. Пусть они идут за нами, а не мы к ним». Вот тут все, так сказать, вот вращается вокруг этих очень трудно совместимых импульсов. С одной стороны, стремление быть признанным за границей, с другой стороны, абсолютное нежелание играть по их правилам. Это, я думаю, не только в русской музыке 19 века, но вообще это в истории русского менталитета это всегда было. И вот Чайковский это выразился очень сильно. Но и у Балакирева, который принадлежал, казалось бы, вот другой школе, совершенно другой школе, и у Мусоргского это все тоже было. Ну, Запад отвечал, соответственно, адекватно. Ну, я процитирую, может быть, хотя, в принципе, это очень известно, рецензия Эдуарда Ганслика на премьеру скрипичного концерта Чайковского в Вене в начале 1881 году, когда там его сыграл, этот концерт сыграл Адольф Бродский. Ну, Ганслик, знаменитый критик тогдашний, друг Брамса и враг Вагнера, пишет так: «Чайковский, конечно, необычный талант, но форсированный, производящий недобовкушаемые, безразборные, безвкусные вещи». Я цитирую это по переводу из книги Модеста Чайковского «Жизнь Петра Чайковского». «Все, что мне из них известно, пожалуй, за исключением довольно легко текучего и пикантного дедурного квартета». Но Ганслик все-таки как-то осведомлен о Чайковском, это для него не первая встреча с музыкой Чайковского. «Есть странная смесь оригинальности и грубости, счастливых мыслей и безотрадной утонченности. Таков же его новейший, длинный, претенциозный скрипичный концерт. Некоторое время он течет музыкально и не без вдохновения, но грубость скоро врывается и не покидает первой части до конца. А даже со своей мягкой славянской тоской снова нас примиряет, покоряет, но оно скоро кончается, уступая место финалу, который переносит нас в грубое мрачное веселье русского церковного престольного праздника. Вот. Тоже хорошо звучит, да? Мы видим ясно дикие пошлые рожи, слышим грубые ругательства и обоняем сивуху. И дальше такой вывод, диагноз, что эта музыка дурно пахнет. А другой критик, венский критик, уже из другого лагеря, вагнерианского лагеря, тогда же написал об этом концепте как о куче гармонических диссонансов, запутанных нарастаний, принаряженных тривиальностей, прикрытых флагом национальности, выражающей дичайший русский нигилизм. Вот. И еще один критик написал, зачем вечно эти славянские рапсодии? Тем не менее, концерт имел успех у публики и исполнялся широко. Бродского стали приглашать с концертом в разные города Германии. Я смутно подозреваю, что Модест Петрович, когда приводит эти рецензии, тоже что-то такое, Модест Ильич, конечно, тоже что-то такое умалчивает, потому что, ну, тоже вот по принципу подчеркивать всегда, что нас на Западе не понимают, он выбирает рецензии отрицательные. Может быть, там были рецензии положительные, совсем в другом роде, потому что если бы их не было, если бы концерт совсем не имел успеха, не только у публики, но и у критики, он бы не исполнялся, его бы вообще, так сказать, сняли, исключили из репертуара, и вообще Чайковский бы так и остался в истории, по крайней мере, надолго приобрел бы репутацию композитора, сочиняющего дурно пахнущую музыку. Но поскольку этого не было, значит, эта музыка все-таки имела какой-то резонанс на Западе. И, опять же, Запад требовал у Чайковского и других русских композиторов музыки русской по духу, но когда эта музыка у них звучала, они как-то их смущало то, что она слишком русская. Опять два противоположных направленных импульса. Самого Чайковского это, видимо, тоже несколько волновало, потому что уже в 88 году, уже будучи действительно мировой знаменитостью и уже частью, так сказать, музыкального истеблишмента европейского, он писал Модесту Ильичу так. «Потребности немецкой симфонической публики, он писал из Германии, совсем не те, что у нас. Я понял теперь, почему обоготворяют Брамса, хоть мое мнение о нем нисколько не изменилось. Узнай я это раньше, может быть, я даже и писать бы иначе стал». Ну, в том же 88 году он выступал в Праге, и опять его выступления воспринимались как были прожанами приняты на ура, и тоже это было своего рода пророссийская и антинемецкая демонстрация. И все время одно и то же, все время повторяются одни и те же лейтмотивы. Нас не любят в землях, так сказать, к западу от славянских земель, нас не любят и не понимают, глухая антипатия французов к русскому духу, о чем тоже пишет Чайковский в одном из своих писем. И в то же время мы хотим, чтобы они нас полюбили. Так или иначе, Чайковский стал, после того, как он нашел во Франции в 1885 году, он стал действительно частью истеблишмента европейского, и в 1892 году в Гамбурге была поставлена опера «Евгений Онегин» под управлением никого-нибудь, а Малера. Это, значит, знаменитый факт, который Чайковский отметил Малера как не просто капельмейстера, а как гениального капельмейстера, а потом уже после смерти Чайковского Малер ставил не только Евгения Онегина, но также и Уланту, и Пиковую даму на сцене Венской оперы, где он был директором в течение 10 лет. Кстати, Евгений Онегин выдержал там 20 спектаклей, а Пиковая дама 30, что, в общем-то, совсем неплохо. Мы, конечно, не можем услышать, как это звучало, но можем представить, что это могло звучать примерно вот так. Ну, для того, чтобы немножко рассеять. Это тоже со сцены Ростова. Но уже теоретически те, кто участвовал в начале, Вначале в этом могли быть, когда это спектакль. Он очень красивый.
Христа.
А там...
Такая тяжелая, это уже другой, другой спектакль, он тоже из детской оперы.
Такая тяжелая мазовочка артиллерия.
Ну, в общем, это, конечно, можно долго слушать, потому что это тоже интересный такой взгляд на русскую музыку с той стороны, но эти темы, я думаю, мы обсудим подробнее в следующий раз, потому что тогда будет больше музыкальных иллюстраций и даже более, ну, так сказать, более высокого уровня, более художественно. И поскольку принято считать, что русская музыка 19 века делится на две четко противопоставленные друг другу школы, школу Чайковского и, ну, и традицию Чайковского, более академическую, более европейскую по своей ориентации, и вот пучкистскую традицию, то, значит, на Западе, в том числе в музыкалической специальной литературе, эти две линии тоже очень четко разделялись, и каждый имел своих поклонников.